втайне ему хотелось, чтобы был осуществлен проект, представленный заключенными в зеленой папке. Он так придирчиво и относился к проекту не потому, что отвергал его, а хотелось Николаю Ивановичу заранее устранить все изъяны и недочеты. Молчание зала говорило о несерьезности отношения к проекту самых главных его участников. Это означало невозможность осуществления изложенного в зеленой папке. Надо же, молчат. Неужели нет ни одного деревенского мужика? Хотя и в деревне не мужики, а женщины занимаются грядками. Чтобы как-то разрядить затянувшуюся паузу, Николай Иванович встал из-за стола и строго сказал: «Вы что, вопросы не поняли?» «Поняли», — ответил ему сидящий в первом ряду молодой заключенный. «А если поняли, так отвечайте на вопрос». «Кому отвечать? Вы же никого к доске не вызвали?» «Как кому? Какая доска?» «Кто знает, как ответить? Пусть руку поднимет». В одно мгновение высоко подняли руки все 200 заключенных, сидящих в зале. Тут же замерли переговаривающиеся между собой преподаватели-экзаменаторы. Смешанные чувства нахлынули на Николая Ивановича. Здесь была и гордость за своих подопечных, и возвращенная надежда на осуществление проекта, и тревога. Сможет ли кто-нибудь из поднявших руку достаточно правильно ответить на вопрос? «Давай ты отвечай», — указал он рукой на говорливого молодого заключенного, сидящего в первом ряду. Молодой человек встал, погладил исколотой татуировкой рукой свою лысую голову и начал без запинки быстро говорить. «Срок высадки семян помидоров для взращивания рассады не может быть ежегодно одинаковым. Он зависит от сроков наступления устойчивой без заморозков погоды. А она, эта погода, разница год от года. Учитывая необходимость высадки в грунт рассады до цветения растения и зная вегетативный период, мы можем рассчитать срок высадки семечка для взращивания рассады в тепличных условиях или на подоконнике». «Достаточно, молодой человек», — прервал выступление заключенного преподаватель техникума. «Поднимите руки, кто может продолжить». Снова 200 рук подняли сидящие в зале. Преподаватель указал на пожилого заключенного, по внешнему виду матерого преступника, с золотой фиксой во рту. Пожилой заключенный быстро встал и степенно заговорил: «Почва для них нормальной должна быть, а не какая-то там халабуда. Надо гумуса, переработанного червями, взять или торфяника. Но только в такую торфяную землю нельзя семена сажать. Привыкнут они к торфу быстро, а как потом в огород сажать? Обалдеют, потому как другая для них она будет. Потому и надобно торфяничьих чуток с песочком помешать и разбавить его не меньше, чем наполовину землей из огорода. И нагреть им гнездышко земельное надо градусов этак до 25, прежде чем зернышко в землю тыкать». «Достаточно», — прервал выступающего преподаватель. «Вы, в принципе, все верно сказали. А продолжит пусть следующий», и указал на интеллигентного по виду заключенного в очках из третьего ряда. Итак, предыдущий коллега остановился на том, что прежде чем семя помидора высаживать в приготовленную для него почву, необходимо... Что сделать необходимо? Вставший со своего места заключенный поправил очки и продолжил. Перед тем, как семена в подготовленную для них почву высаживать, их необходимо взять в рот и держать в слюне своей под языком не менее 9 минут. Сидящие за столом экзаменаторы и начальник колонии от неожиданности замерли, уставившись на заключенного в очках. Преподаватель института через небольшую паузу переспросил: «Вы хотели сказать, что перед высадкой в почву семена необходимо замочить в воде?» «Ни в коем случае не в воде, особенно хлорированной или кипяченой, где убиты все жизненные бактерии. Его нужно замочить в собственной слюне, чтобы наполнить информацией о себе. Во рту человека, в его слюне, при 36 градусах, которые присущи человеческому телу, семечко через 9 минут очнется от спячки и сразу поймет, что ему делать. Для кого плод растить? Если человек какие-то болячки имеет, отклонения, семечко постарается вырастить плод, устраняющий отклонение от нормы. Сидящие за столом преподаватели оживленно переговаривались. Потом все трое повернулись к Николаю Ивановичу, и преподаватель техникум спросил: «Кто проводил занятия с вашими подопечными? Из какого учреждения вы приглашали специалистов?» Начальник колонии и через несколько дней не мог понять, почему он ляпнул в ответ на этот вопрос. «Из какого, не помню. Не я этим занимался, но знаю, что из столичного. Именитый такой профессор приезжал». Сидящие в зале заключенные сразу оценили неправду начальника колонии. Они поняли, он защищает их. Не дает посмеяться над выступающим. И беззвучно, с благодарностью поддержали его. А молодой заключенный из первого ряда, который первым отвечал на вопрос, добавил: «А мы думали, не профессор он, а академик. И еще он о тайге сибирской много знает, о жизни». «Да», — добавил сосед заключенного, — «умный такой мужик, ученый сильно». Из разных концов зала послышались одобрительные возгласы в адрес столичного профессора, которого и в глаза никто не видел. Преподаватели института, сидевшие за столом на сцене и молчавшие все это время, вдруг заговорил с умным видом: «Да, коллеги, я как-то мельком просматривал эту теорию. Не помню, правда, в каком источнике. Наука сейчас работает в этом направлении. Я думаю, что-то в этом есть интригующее. 36 градусов. Живая человеческая слюна, насыщенная многообразием живых бактерий. Что-то в этом есть». «Да-да, припоминаю», — задумчиво и тоже с умным видом произнес преподаватель техникума, сделав вид, будто он тоже что-то слышал. «Это одно из новых направлений в овощеводстве. Теоретически, конечно, наука его обосновывает, но на практике надо посмотреть». Сидящие в зале заключенные ответили без запинки на множество вопросов по агротехнике. Не всегда их ответы были стандартными, но приглашенные экзаменаторы уже не спешили их опротестовывать, а наоборот слушали с интересом. Когда заместитель начальника колонии пошел провожать преподавателей, Николай Иванович Один остался молча сидеть за столом перед притихшим залом. Он перелистывал содержание зеленой папки, а в зале стояла гробовая тишина. Потом начальник колонии поднял голову, обвел взглядом зал и заговорил. «А вот что я скажу вам, мужики. Не до конца мне замысел ваш ясен. Да, не до конца. А потому я решил. В общем, я не знаю, что еще получится. Я попробую протолкнуть его у начальства». Притихший зал, как по команде, вдруг встал и взорвался аплодисментами. Не ожидавший такой реакции, Николай Иванович тоже встал. Он смутился от чего-то. Ему было приятно и радостно на душе. Но, стараясь не выходить из образа строгого и даже сурового начальника, он произнес. «Что за шум? Сесть на места». Сам почувствовал неуместность излишней строгости в данной ситуации и добавил. «А профессора из столицы все же надо вам пригласить». Начальник управления исправительных учреждений генерал Пасашков принял Николая Ивановича, заговорив с ним сразу конкретно по делу. «Не только тебе и другим предстоит расширить свои заведения, кому на 5-10, кому на 150 единиц. И уже через год приготовьтесь к приему дополнительного контингента. Все докладывают, что сложно это, нереально, и так тюрьмы переполнены. А мне что делать прикажешь? У меня приказ министра обеспечить прием дополнительно 6000 заключенных». «Но ты меня обрадовал, Николай Иванович. Значит, говоришь, готов будешь к приему точно в срок?» «Да, готов. Только проект необходимо изменить. Я в рапорте изложил». «Читал, читал. Только не все понятно мне в твоем рапорте. Сельским хозяйством хочешь заняться? Похвально. За каждым заключенным отдельный участок закрепить? А кто тебе мешает? Зачем тут мое разрешение? Но то, что ты хочешь на каждом участке камеры отдельные строить, как-то странновато выглядит, нерационально. Строй барак общий или два. С утра под конвоем на работу, и затрат меньше. На отдельные камеры дополнительного финансирования тебе не будет». «Да я и не прошу финансирования дополнительного». «А чего просишь?» «Проект одиночек на каждом участке утвердить, общую планировку». «А деньги где возьмешь на строительство этих одиночек?» «Спонсоры помогут». «Странные у тебя спонсоры». «Да ладно, некогда мне вникать. На твоем проекте пишу разобраться и доработать. Но сам им позвоню и скажу, чтоб и разобрались как надо и доработали без проволочек. У тебя все?» «Есть еще проблема одна».
«Какая?»
«Земли-то у меня нет, на которой можно подсобным хозяйством заниматься».
«Так иди к губернатору, проси».
«Был у зама. Рассматривают, но пока только рассматривают».
«Ладно, помогу. Позвоню. Все у тебя?»
«Так точно.
Вот и действуй. Будь здоров».
Землю 200 гектаров учреждение Николая Ивановича получило к осени. На удаленные от населенных пунктов надел до распутицы успели завести колючую проволоку,
до пятиметровой столбы для ограждений. Николай Иванович понимал, если их осенью не установить, весенние работы на участках начинать будет нельзя. А как их установить, если за 2 километра до выделенного участка заканчивается даже проселочная грунтовая дорога? Ни технику для бурения ям под столбы, ни рабочую силу к выделенному участку не доставить. О проблеме узнали заключенные и обратились к начальнику колонии с предложением копать ямы под столбы вручную, а 2-километровое бездорожье преодолевать пешим ходом колонной под конвоем. Даже под холодным осенним дождем, накинув на себя самодельные дождевики, склеенные из целлофана, каждый день устремлялась колонна из 50 заключенных к участку выделенной земли. Желающих было больше, но из-за нехватки конвойных на работы водили по 50 человек. Работали будущие хозяева участков с полной самоотдачей. К наступлению морозов были установлены все столбы и построены сторожевые вышки, натянута колючая проволока. На зоне изготовили сруб для КПП, и его тоже установили. Осенью был сделан заказ на изготовление домиков, одиночных камер для проживания заключенных. Стоимость каждого составила 30 тысяч. Денег на их приобретение не оставалось. И заключенные сами, кто как мог, и изыскивали средства на их изготовление. У кого-то, конечно, оставались на воле сбережения, кому-то помогли родственники, но были такие, кому негде было взять такую сумму. Они обращались к начальнику колонии, сообщая о готовности жить в палатках. Но это противоречило инструкции, им отказывали. 180 домиков завезли на новую зону по зимнику и установили на подготовленные с осени столбики. 180 заключенных ранней весной поселились в этих примитивных домиках с решетками на окнах. Весенним солнечным днем, стоя на сторожевой вышке, начальник колонии наблюдал необычную картину. На огороженной колючей проволокой территории в 200 гектаров обозначены 180 участков. Обособлены друг от друга они были колышками, ветками. Кое-где граница участка очерчивала натянутая проволока. «Это у зажиточных», — решил начальник колонии. «Им родственники денег не только на камеру, но и на ограждение подкинули». Между участками проходы улочки. В центре зоны ничейная площадка для сборов. На земле кое-где в низинках еще не стаял снег, но на пригорках уже зеленели первые травинки. Почти на каждом участке чернели одинокие фигурки людей. В теплых тюремных телогрейках, матерчатых шапках-ушанках и грубых кирзовых сапогах они казались одинаковыми и безликими. Что могут сделать эти фигурки на пустой земле? Чего им в камерах не сидится? Начальник колонии поднес глазам бинокль и стал разглядывать одну из этих безликих фигур. Заключенный Ходаков, врезая лопату в еще не совсем оттаившую землю, копал ямку. Николай Иванович повел биноклем и насчитал 19 уже выкопанных в мерзлом грунте ямок по периметру участка. На других участках фигурки в темных телогрейках делали то же самое, копали ямки по периметру своих участков. «Зачем они столько ямок копают?» — вслух произнес Николай Иванович. «Так для саженцев и кустарников, которые должны будут зеленую изгородь для каждого участка создавать», — пояснил часовой.
«Понятно.
Но могли бы и подождать недельку-другую. Земля бы оттаяла полностью, и тогда и копать легче».
«И я им это говорил». «Да не хотят они ждать. Боятся не успеть. 400 метров зеленой изгороди каждому посадить — нешуточное дело.
А когда земля оттает, им грядками заниматься придется».
Начальник колонии еще долго наблюдал, с каким желанием и даже азартом работают его подопечные, и размышлял.
«Явно существует некая космическая связь души человека с душой Земли. Есть эта связь в гармонии с планетой человек.
Нет этой связи и нет гармонии. Начинается извращение, растет преступность. Конечно, книжка эта Анастасия какая-то необычная. Прочитали ее зэки, и вспыхнуло в их душах нечто необъяснимое. Вот и сам. Прочел я ее, и на жизнь по-другому смотреть стал. Конечно, книжка свою роль сыграла. Ее сейчас на всех зонах читают. Но ведь сила книжки как раз в том и заключается, что на связь человека с землей она указывает. Значит, главное — это связь. Нельзя ее разрывать. И все эти разговоры о высокой морали, духовности — всего лишь пустая болтовня, без этой таинственной, да еще до конца непознанной связи.
Осенью все участки новой зоны, как прозвали ее сами заключенные, обрамляли пока еще небольшие саженцы яблонь, груш, рябинки, березки и всевозможные насаждения, которые разноцветной осенней окраской своих листиков создавали приятную глазу картину. Примерно 15-20 соток каждого гектара было засажено лесными саженцами. Уже к первой осени впечатление от созерцания с вышки зоны в 200 гектаров резко отличалось в лучшую сторону по сравнению с весенней картиной пустынной черной земли. Ясно было видно, за рядами колючей проволоки возникает необычный зеленый оазис. А все лето зоны поставлялась в тюремную столовую свежая зелень, потом огурцы, помидоры, свекла. Осенью каждый заключенный сдал с вверенного ему участка земли по 5 мешков картошки, несколько десятков засоленных и закатанных в банки огурцов и помидоров. На всю зиму был обеспечен тюремный пищеблок свеклой, морковью, речкой. Необычную картину можно было наблюдать осенью у КПП новой зоны. В отличие от всех тюремных учреждений мира, где на контрольных пунктах осуществляется прием передач заключенным гражданам, в новой зоне осуществлялась выдача передач с зоны. Солдаты выдавали пришедшим родственникам заключенных банки с консервированными овощами. Многие приезжали на машинах и уезжали с богатым урожаем. Те заключенные, у которых не было родственников поблизости, свою часть урожая сдавали через солдат перекупщикам, получая неплохой доход. А к заключенному Ходоколу никто не приходил, не было у него родственников. Он деддомовец и свою часть урожая попросил отвезти в ближайший детский дом. Николай Иванович получил благодарность управления за успешное выполнение приказа. Он единственный, кто смог осуществить дополнительный прием 180 заключенных без ухудшения условий содержания остальных. Прошедший год для Николая Ивановича был самым хлопотным за все 20 лет службы. Помимо обычных забот, ему приходилось выбивать то плодовые саженцы для новой зоны, то семена. Но всякий раз он радовался, когда приходил старенький тюремный ЗИЛ, доверху нагруженный маленькими саженцами. Прошло еще 5 лет. Солнечным июльским днем в воздухе над новой зоной появился и стал кружить вертолет. Николай Иванович стоял у КПП, смотрел, как облетает вертолет новую зону. Он знал. На борту вертолета находится генерал Пасашков и члены комиссии Министерства юстиции. То ли жалобу кто-то написал на начальника колонии, то ли просто слухами земля стала полниться о необычном содержании преступников. Комиссия из высокопоставленных чиновников выходила из вертолета, севшего на площадке у КПП. А Николай Иванович все стоял и думал только об ограждении зоны. «Да, тут мне явное нарушение будет инкриминировано. Ну, зачем я разрешил посадить для ограждения зоны эти вьющиеся многолетние цветочки? Обвили они 3 метра в высоту всю колючую проволоку, образовали зеленую изгородь, да так, что за цветами разными и проволоки колючей не видно стало. Ведь им, видите ли, проволока неэстетичный вид создавала. И вышки сторожевые своими цветами вьющимися обсадили. До самой будки часового цветочки вьются. Не на зону теперь все походить стало, а на какой-то оазис райский среди полей бурьяном зарастающих.